В основе всех видимых процессов лежит небесное энергетическое воздействие. В этом смысл истинного понимания вещей. Глава 8. События и факты. 12 июля 2013 года Белгородская область и вся страна отмечали 70-ю годовщину Прохоровского танкового сражения, апофеоза Курской битвы. И мы очень тщательно готовились к этой знаменательной дате. И, видимо, наши предюбилейные волнения были настолько эмоциональными, что накануне я получил от Любови адресованное мне сообщение от Господа. «Доченька, запиши для Евгения. Он, я думаю, должен будет людям что-то говорить о Курском сражении. И вот что пусть скажет. Небо умеет видеть, на чьей стороне правда. Как началась Великая битва под Курском. Надо найти причины. А не в том, что ледяной Озмос направил к русским воинство. Оно, поединок в небе, совершалось силами тьмы. Должны вы знать, что битвы на земле идут именно тогда, когда в небе сражаются силы незримые. Эти силы лучи обретают в небе. Они идут от людей враждующих, но Озмос отличать умеет злобу захватчиков от гнева жертв. И эти энергии — источник сил небесных созданий. Отчего битвы выигрывают правые? От того, что их гнев оказался сильнее страха смерти. И, напротив, не сумела захватчику дать ума и силы его великая злоба и желание поработить других. Если же успех на стороне захватчика, то значит это, что противостоять ему не сумели жертвы либо по причине слабости духа, либо от того, что в них не было достаточно физических сил. Мне о Курском сражении есть что сказать. Оно было тогда, когда гнев и сила духа русских напитали великие силы света. Исход битвы на земле зависит от исхода битвы в небе. И от того сражение оказалось выигранным, что в небе тьма была побеждена. Ее слабость передается людям на земле, потому и на земле сражение бывает проиграно. Недостаточными становятся импульсы ненависти в захватчиках, когда силы тьмы ослабевают в небе, и оттого на земле захватчики начинают проигрывать бой за боем. Праведника или просто светлого человека, отстаивающего правое дело, победа окрыляет невероятно. Победа начинает происходить все чаще, пока не выигрывается война. Знаете, что душам павших за правое дело дается право несколько времени еще наблюдать происходящее на земле, дабы обрели уверенность, что умерли не зря. Я вот какие слова хочу сказать о том сражении. Оно было непростым. Эти люди прятались в железных машинах, и все же я видел такой интенсивности импульсы, идущие от русских, что с ними не могли сравниться импульсы захватчиков. Немцы не собирались погибать. Они пришли уничтожать и завоевывать. И в них не было той готовности положить жизнь на поле брани, как у русских. И это сражение доказало всем, что недостаточно силы зла. Нет у нее духа уничтожения, способного сокрушить все. Эта битва доказала, что нет ничего победительнее русского духа, стремящегося остаться свободным. Надо и вот что не забыть. Люди, погибшие в той битве, улетели ко мне не унывающими, как в проигранных ранее боях людские души, а радостными. Они понимали уже, что бой выигран, и они тому причина. Эти души сразу становились воинством светлым, сражающимся на стороне добра, в то время как души воинов, павших в проигранных сражениях, нуждались в очищении от своего унылого состояния. Но и они быстро находили в себе силы примкнуть к воинству света. Павшие на земле продолжали сражаться в небе. Так происходит в любой войне от начала времен. И на земле, и на небе сражались русские души. И оттого их победа была заслужена, что стремление к свободе оказалось много сильнее желания погасить свет в России, которое неосознанно воспринимается тьмою как угроза. И всегда так бывало, и свет этой земли жег души темные, ибо любой душе свет Господень — это испытание ее на принадлежность к какой-то одной стороне, к свету или ко тьме. Здесь, в России, источник мудрости внутри земли. Для того, чтобы это ощутить, нужно пожить на этой земле. Кто убегает отсюда, темен. Кто стремится сюда, несмотря на трудную жизнь здесь, тот ищет мудрости. По этому признаку и определяйте людей. Покинувшие Россию по своей воле далеки от Господа, и нет им подлинной радости в чужих пределах, а лишь муляжи им доступны. Кто не понял этого, живя вне России, потерян и для этой земли, и для меня. В этом глубоком по смыслу тексте Монастон раскрывает духовный смысл исхода всякого сражения на земле. Победу одерживает тот, кто сильнее напитал энергией духа победы своих небесных покровителей, будь то силы света или силы тьмы. И кто из них окажется сильнее и победит на небе, тот и определяет победу своих энергетических доноров в земном сражении. А еще эти строки нужно прочитать каждому соотечественнику, чтобы понять, почему Россию стремятся уничтожить иные завоеватели. Почему им это никогда не удастся? Почему нельзя по собственной воле покидать Россию и жить в чужих пределах? После того, как отметили юбилей танковой битвы под Прохоровкой, произошло еще одно событие, заслужившее того, чтобы о нем знали люди. В Белгород прилетела погостить очень близкая подруга Любови Ольга. Она решила посетить музеи, храмы и мемориал знаменитого танкового сражения в Прохоровке. Сначала она побывала в музее-диораме «Огненная дуга» в Белгороде и, очевидно, поделилась увиденным по телефону с Любовью. На следующий день от Боговидицы пришел следующий текст. «Оля меня вчера спросила, отчего в музее...» Она посетила музей-диораму «Огненная дуга». «Ей вдруг сделалось худо». Господь ответил и вдруг заговорил совсем о другом, о звоннице. «Это у ее подножия роится тьма». Я глазам не поверила. То есть строчкам, которые вывела рука, и Господь, и Богородица объяснили, отчего это вы прочтете сами. Думаю, вам придется как-то помочь Ольге оказаться возле звонницы в безлюдный час. Может быть, лучше это сделать ночью. Вот так постепенно и открывается, почему Господь когда-то сказал: «Она едет в Белгород умолять зло». А ниже я привожу слова Господа, объясняющие головокружение Ольги в музее. Она, Ольга, в музее-диораме, узы почувствовала тех, кто волю мою исполнил, погибших в этой битве. Не было в них иного стремления, кроме победы. И эти души возвращаются к месту гибели своей и видят лица людей, кои переживают страх этого мига. Оленька уловила сей неподдельный подвиг. Уход из жизни людей, которым надо было жить. Их мучительное состояние преодоления страха смерти передалось ей. И далее Господь заговорил о звоннице на Прохоровском поле. Надо ей, Ольге, водою намоленной окропить модель веры, колокольню на поле. Хотя бы несколько капель, над которыми она прочтет вслух «Отче наш», следует брызнуть на колокольню. У этой колокольни низ нечистую силу привлекает, ибо там музыка немецкая слышна мне. Пусть Оленька отпугнет сию силу тьмы от колокольни. Тогда души русских воинов полетят к ней на землю. Так нужно поступить. А в музее не стоит ничего делать. Сие модель битвы. Музыка захватчиков под колокольней. Освящение водою избавит сие построенное сооружение от тьмы, и Богородице легче свой покров держать будет. Ибо приходит сюда ее душа живая и претерпевает муку от того, что покров держит и над героями, и над недругами погибшими. Пусть Оленька углы окропится словами: «Господь наш Пресветлый, развей силы тьмы, приникшие к подножью великому Богородицы. Аминь». тьме лучше возле углов быть. И снаружи, и внутри должна Оленька лить воду. Пусть ей помогут побыть там одной, когда людей нет. Надо сие сделать, ибо вот что вам Богородица говорит. Милые, я вам должна быть благодарна, ибо не ощутили люди муку мою. Покров раскинула над полем, а вот за дом душ здесь витающих не могу молиться Господу. Здесь люди враги друг другу полегли. И темным душам здесь место возле земли, а души светлые к месту сему из-за тумана злого не хотят приближаться. Изгоните зло с земли сей, и ринутся сюда небесные воины света, кое до сих пор не тут, а возле меня. И далее Господь продолжил. Вам удивительно сие слышать? Над полем Богородица покров энергетический держит, дабы снизу зло вверх не поднималось. Но изгоняйте зло отсюда, кое на земле сей тоже обитает с войны, и пусть летят к вам погибших души, к самой земле, где их тела остались, умирающие. В тот же вечер, когда посетителей у звонницы не было, Ольга осветила ее подножие, как и рекомендовал Господь, а через 2 недели в конце июля получаем от Любови по электронной почте письмо. «Любимые мои, простите, что долго молчу. Господь дал мне каникулы, которые, вижу, уже заканчиваются. Посылаю вам текст, который был продиктован сегодня утром. Привожу текст Господа об освящении звонницы. Милые мои, небу открыли вы сим освящением целый дом, а не верхнюю часть его. Вода намоленная разогнала сонмы темных сил, облепивших подножие сего сооружения. Отлетели они вовсе и не вернутся более, ибо на смену им воинство светлое явилось. Я показал Оленьке мой знак, небо рассек луч золотой, и он означал избавление от тьмы, ибо подобием копья был, разящего тьму. Спасибо Оленьке, кое, преодолев стеснение, провела сие освящение. И действительно, когда Ольга поздно вечером после освящения звонницы вернулась в Белгород, то рассказала мне, что при отъезде из Прохоровки увидела на вечернем небе над Прохоровским полем яркий луч. И мы пришли к выводу, что это знак неба об успешном освящении звонницы, что позже и подтвердил Господь, Отец наш Небесный. Вот так спустя 70 лет после битвы под Прохоровкой завершилась незримая духовная брань на Прохоровском поле победой светлых сил. Душ героически погибших советских воинов над темными силами, душами немецких захватчиков, обитавших незримо все эти годы, на поле брани у подножия звонницы, потрясающего памятника моего друга Вячеслава Клыкова. Я должен сказать, что Ольга наделена особым духовным зрением, недоступным обычным людям. Так, посетив в Белгороде Преображенский храм, она возле раки с мощами святителя Иоасафа Белгородского увидела необычное сияние. А в Троицком храме города Губкина наблюдала светящиеся фигуры. Своими впечатлениями она поделилась с Любовью, и вот что сообщил об этом Господь. О светлой душе Иоасафа. Возле раки Иоасафа видела Оленька свечение небывалого цвета и самого его, ибо на него настроила душу свою. Тот цвет от того светлый, молочный будто оттенок имеет, что душа земными заботами полна. Много людей его просят о помощи, и он не возле самого меня часто пребывает, как Мария, а по земле будто ходит. О храме в Губкине. Милое дитя, храм в Губкине стал мне дорог, ибо на земле стоит необыкновенный. Здесь излучения из земли идут, кое с небом соединяются напрямую. Но добавлю еще вот что. Как только построили сей храм, так свет его заполнил, ибо здесь лучи небесные обрели мыслеформы им соответствующие. Я хотел сказать, что великие святые знают такие места на земле и прилетают туда, чтобы помнить о земле, по которой они ходили некогда. Если на таком месте строится храм, то они наделяют его своей энергией, чтобы и люди живые ощущали, стоя на земле, сие дыхание живого неба. Храм велик. Подробнее я могу сказать. Оленька здесь всех увидела, как светящиеся фигуры, ибо мысли формы человеческие стали домом нашим на время ее пребывания в храме. Так мы укрепляем в вере и даем сил для дальнейшего служения нам. Вот и убедятся теперь люди, кто еще сомневался, что святые чудотворцы и праведники, покинувшие сей мир, и на небе продолжают свое служение, чтобы укреплять веру в людях, живущих на земле. И еще об одном загадочном объекте в нашей области хочу рассказать своим землякам, и не только им. В селе Головчино, край Воронского района, стоит необычное, так называемое, круглое здание, которое представляет собой цилиндр в цилиндре, с различными загадочными архитектурными изысками внутри. Точно неизвестно, когда оно было построено, а главное, зачем. Существует версия, что строитель этого здания – дворянин сербского происхождения по фамилии Хорват, которому Екатерина II даровала эти земли за успешное участие в военных походах, был масоном. И, возможно, круглое здание было предназначено для собраний посвященных. В настоящее время оно привлекает многих людей, особенно эзотериков. Однажды, находясь возле круглого здания, я позвонил Любови и рассказал ей о загадочном строении. Через несколько минут пришел ответ от Господа. «Я вас увидел. Это великое место, ибо из земли идут там лучи, соединяющие находящихся внутри людей с небесным миром. Это и почувствовал строитель дома сего. И люди, сегодня там пребывающие, могут ощутить необыкновенный прилив сил и мистическое чувство испытать от того, как земля внутри них самих соединяется с небом». Думаю, что эти слова Монастона Господа Земли появятся теперь в круглом здании. И еще большее число людей с добрыми помыслами будет приезжать в это место для пополнения своих сил. В связи с масонской версией происхождения круглого здания интересно было узнать и небесное мнение о масонах, об этих таинственных организациях, которые, по представлению многих, до сих пор продолжают закулисно править миром. Вот что сообщил Господь. Масонов не нужно было закрытыми делать организациями. Закрытость не прибавила им пользы. Не могу я сказать об их вреде особом, но и пользы не было никакой. Красивые ритуалы. Это все, что осталось в памяти моей, а не душ восхождения к свету. Я велел бы их закрыть, но для людей заманчивы таинственность и напыщенные речи. Благонамеренная болтовня — это все, что они сумели. Остальные их замыслы — исправить общество исполнением каждым человеком заповедей Христовых — не осуществились. И этот результат не мог не дать мне понимания. Закрытая организация, устав, составляющая из общечеловеческих заповедей, глупая выдумка. Зачем быть закрытым, имея такой устав? И я могу остановить их только тем, что менее распространенное предложу. Устав составьте иной. Нужно целью организации сделать не исправление общества, а напитывание каждого его члена мудростью Господней. Знания и нравственные ценности каждого члена организации — вот центр новой ячейки ее. Вокруг каждого члена должны стягиваться новые души человеческие. Так масонство вырастет из коротких штанишек и станет очагом нового знания и вечной нравственности. Очень надеюсь, что современные масоны воспользуются советами Создателя нашего, обратив особое внимание на слова, выделенные им крупным шрифтом.